Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как развивается жизнь человека на Земле? Каждый из нас в юности стремится исполнить свои желания, осуществить свои надежды. Получается это по-разному, в большей или меньшей степени. Кто-то обретает семью, находит интересную для себя работу. Но это еще не самое главное. В жизни любого человека наступает период, когда он начинает понимать смысл своего существования на Земле под водительством Божиим. И тогда все события твоей жизни выстраиваются в стройный путь, а идеалы вырисовываются совсем иного характера. Человек стремится обрести радость, чистоту и свободу, которая приближает его к небу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся на полуостров любви и юности, где неподалеку от города Твери, в могучую реку Волгу, впадает речка Орша, там, где расположен Оршин-Вознесенский женский монастырь. Попасть в обитель можно и по суше, и по воде. Я приехала в Тверь уже поздно вечером, и меня заботливо, по благословению матушки-игумени Евпраксии Инбер, настоятельницы Оршина монастыря, встречал водитель Евгений Семенович Башкиров, который был моим первым проводником в это загадочное для меня поначалу место. Проехав по Твери и оказавшись на трассе Москва-Петербург, мы въехали в густой хвойный лес, и казалось, очень долго по серпантинной дороге необыкновенной красоты и тайны ехали к монастырю. Оказывается, от поселка Саватьево, названного так в честь прославившего эти земли святого преподобного Саватия Оршинского, дорога идет по густому лесу. И вот 30 лет назад в этом лесу нередко можно было увидеть такую картину. Три девушки в сопровождении священника идут по лесной дороге с богослужебными сосудами, иконами, чтобы отслужить на Орше божественную литургию. А началась история возрождения Оршина монастыря 15 июня 1992 года, когда игуменья Иулиания Эританьеми, ныне настоятельница Свято-Екатерининского женского монастыря в Твери, вместе с протоиереем Николаем Васечко, дерзновение которого открыло двери многих храмов и монастырей на Тверской земле, на катере пришли по Волге к Коршинскому причалу. Обо всем этом я узнавала из бесед с насельницами обители. Каждая инокиня и монахиня вносили свою яркую грань в этот прекрасный оршинский бриллиант. И уже в уютной келье матушки-настоятельницы, игумени Евпраксии, этот драгоценный камень стал медленно разворачиваться перед моим мысленным взором и освещать меня своими лучами. Матушка вспоминала, как зажегся вновь огонек веры и молитвы в этом месте.
Мы пешком ходили через лес, 7,5 километров, мы дышали на автобусе до поворота, дальше транспорта не было, и шли через лес в валенках.
Ну вот это же уже были 92-й год, да. Перестройка тут все.
А знаете, мы не чувствовали перестройки, мы потом уже поняли, в какое время здесь оказались, потому что, когда здесь живешь, мы настолько были, просто эти политичные люди, как-то совсем жили по-другому. Сейчас как другое отношение ко всему.
Все равно, матушка, ну как это в лесу, в валенках, зимой нет, нечем не топить, ничего, это же не война. А, там не 30-е годы.
Понимаете, мы знали, на что шли. Мы все были городские люди. Вот мы пришли сюда, мы понимали, что надо монастырь возрождать, что старец нас благословил. Мы понимали, что ну, вообще-то мы чувствовали, что это исторический момент, что мы наконец дожили до того, что монастырь восстанавливается. Мы знали, что в этих руинах наше дело тут молиться. Построим и не построим. Мы никогда не думали, что здесь будет много сестер. Мы думали, Господи, если будет когда-то 15 человек, какое-то будет счастье, потому что у нас было трое здесь сначала, а потом четверо. Вы понимаете, за нами был старец. Это все совершенно по-другому, потому что ну, ничего было не страшно, ничего не боялись тогда. Ну, нечего есть, ну, смучить нечего, а как же Господь? И вот мы смотрим, кто-то привезет мешок картошки, он по двери стоит. Вот не было этой картошки. Кто, откуда это все бралось? Это вообще были одни сплошные чудеса постоянно. Какую-то гуманитарную помощь в Москве появилась, мы об этом узнали. Поехали, каким-то чудом она у нас оказалась. Мы потом эту чечевицу с рисом ели 2 года. И с тех пор не могу видеть ни рис, ни чечевицу. На первый чечевица, на второй рис. На следующий день на первый рис, на второй чечевица. И так 2 года у нас никакой другой этой пощади не было. Ну, как раз, ну, была она и хорошо, какие-то грядки потом появились. Настолько это все было не главное. Вот нам нужно было, чтобы совершался суточный круг, чтобы на этом древнем месте совершалась молитва. И как-то Господь стал посылать людей, которые помогали.
У меня неспроста стали возникать поэтические образы в воспоминаниях о поездке в Оршин монастырь. увидев старинный строгий храм, расположенный в глубоком, скрытом от людных потоков месте, среди почти северного пейзажа, меня поразило в насельницах обители эта необыкновенная одухотворенность и возвышенность. Как на древних фресках иконописные образы как будто приподнимаются от земли, стоя на цыпочках, так и здесь все стремятся быть выше земных попечений. При этом все устроено очень основательно и солидно. Я спросила матушку, а что здесь было, когда они впервые вошли в монастырь?
А мы увидели интересную вещь такую. Мы увидели совершенно разрушенный монастырь. Вот этот дом игуменский, совершенно разбитый, без окон, без дверей, без перегородок. То есть там второй этаж подняться было вообще невозможно, только швеллера лежали. Три стены, и сейчас ворота, четвертой стены вообще не было. Там какая-то ферма была с той стороны. Прекраснейший храм разрушенный. Ну, не до основания затем, конечно, но в тяжелом состоянии. Такая была картина печальная. А с другой стороны, нам тогда было ничего не страшно. Это говорите, страшно ли было. А ничего не было страшно, потому что у нас был батюшка, и если было благословение, можно было идти по водам. Вот так мы жили тогда. Поэтому это совершенно было не страшно. Хотя уже был август, казалось бы, зима впереди, и непонятно, как тут вообще можно жить. Негде. То есть ни одного дома, ни одной комнаты даже подходящей для жилья нет. Купол из оцинковки, как футбольный мяч с такими большими какими-то гранями, на котором огромными буквами написано «Кинчев». Не знаю, как они туда собрались с этой малярной кистью. Ну, понятно было, что храм прекрасен, но алтарь разрушался, там, не знаю, 10 слоев рубероида. Ну, когда внутрь зашли, мы увидели вот эти полы, которые отец Николай настелил, и арка была заложена белым кирпичом. Потом, когда мы зашли в центральную часть храма, в старинную, вот четверик, там было 1.5 метра, наверное, птичьего помета, и висели, свисали с потолка леса. Они свисали, потому что на высоту вытянутой руки они были спилены вот так местными жителями на дрова. То есть ты идешь, над тобой висят бревна, и непонятно, какой из них свалится тебе на голову или не свалится. Но это не главное. Был очень интересный момент, я помню. Со мной такое только в Печорах было, когда я там оказалась первый раз. Совершенно звенящий воздух, и это ощущение иного жизненного пространства. Как-то все меняется. То есть вот меняются пространственно-временные соотношения. Я не знаю, как это объяснить, но вот это чувствует душа, что все иное. Я помню, когда я в Печору приехала, еще лыжи с собой взяла, вообще ничего не понимала. У меня есть про это рассказ в книжке. Я вышла из автобуса, и я поняла, что я попала в совершенно другой мир. То есть эти лыжи вот как-то там лежала за спиной, как будто бы они не мои. Приехала в брюках, ну, понятно, как люди жили. А уехала оттуда верующим человеком через 3 недели. И вот когда я зашла в ту арку в доме, я вдруг почувствовала вот это изменение пространства. Вот я захожу, и как что-то у тебя щелкает в голове, и ты понимаешь, что вот это совершенно другой мир. Думаю, так, это я это узнала, это было в Печорах. Я выхожу на улицу, все нормально. Вот живут люди, ходят там какие-то жители деревенские, жизнь как жизнь. Я специально 3 раза вот так зашла, опять захожу в арку, я понимаю, все, другое время, другое пространство. Это совершенно удивительно было. Я поняла, что я пришла домой. Это было как-то сразу ясно, что вот это вот оно. И вы знаете, сейчас мы уже привыкли. Мы здесь живем столько лет. Но вот многие люди, которые приезжают, они вот это вот здесь чувствуют. Наверное, это молитвы тех монахов и монахинь, которые жили здесь столько столетий. Ведь монастырь, на самом деле, это 14 век. Храм, конец 15-го, начало 16-го. Столько поколений людей здесь. 2 раза просто вырезали всех монахов. Здесь же все на крови. Здесь столько мучеников. Может быть, вот это оно просто в воздухе висит. Вот это случай, когда духовный мир, он прерывается в мир физический. С такой интенсивностью начинает. Ну, просто, что называется, камни возопьют, чтобы до тебя дошло, куда ты попал. Интересно, вот особенно первые годы люди сюда приезжали, они на 3-й день вспоминали, что у них где-то там семья за воротами в каком-то городе. Ну, вот так бывает.
Мне кажется, тайна этого места сокрыта не только в древнем намоленном храме, в котором совершали свои молитвы многие поколения иноков и инокинь. Монастырь из мужского в начале 20 века был преобразован в женский. И, может быть, именно в этом храме погибло много мучеников. И от рук поляков в годы смуты, и в другие лихие времена, и весь монастырь – это святое место. Но есть на территории обители храм, в котором в наши дни стали служить раньше, чем в древнем. Это деревянный храм в виде сруба, освященный в честь святого преподобного Саватия Оршинского. Внутри этого храма как будто бьется сердце Орши. Эта небольшая церковь, по словам благочинной монастыря монахини Елизаветы Желтухиной, многим напоминает кувуклию гроба Господня. И как свет кувуклии освещает всю нашу землю, так весь Оршин монастырь согрет теплом первых молитв в этом храме, посвященном преподобному Саватию Оршинскому.
Здесь, когда один священник служил, рассказал о своих впечатлениях, он говорит, очень похожие чувства испытывал, когда был на гробе Господнем. Потому что даже там, где алтарь, это как то место, где находится гроб Господень, здесь, где клирос, как предел ангела. И даже по размеру, вот батюшка не разрешил изменять, на самом деле по размерам действительно удивительно схожи. А так, конечно, когда первую зиму мы здесь молились, обычно две сестры были на коровнике, одна сестра приходила, топила печку, все готово к службе. Потом после коровника мы приходили, присоединялись, вместе служили. И, конечно, думали, что, наверное, и преподобный Северки, и преподобный Савати точно так же в своем пустынном уединении молились, также печку топили. Такие же бревенчатые были стены. Всегда напоминание об их подвиге и утешало, и вдохновляло, и вселяло надежду, что, наверное, мы тоже ко спасению сможем прийти.
Мы прошли с монахиней Елизаветой к небольшой часовне, выстроены на причале на речке Орша, которая посвящена святителю Николаю Чудотворцу. Но она напомнила мне часовню Вознесения Господня в Иерусалиме. Монастырь-то Вознесенский. Прогуливались туристы по причалу. Мать Елизавета рассказывала, как воды Орши идут, как на Иордане, иногда вспять. А мне казалось, что они как бы встречаются в этом месте, притекая с разных сторон. Но не живописность пейзажа, и действительно напоминающая иорданский. Небережно ухоженные постройки, удивительный сад, образцовый коровник, необыкновенная атмосфера монастыря, о которой говорила матушка, связана еще с особым попечением об этом месте человека, который благословил приехать сюда и первых насельниц, и впоследствии множество сестер обители. Это архимандрит Наум Байбородин, старец, духовник матушки Евпраксии и многих-многих людей. И все здесь устраивалось под его чутким руководством и по его молитвам.
Ну, это все батюшка. Первых сестер он присылал. Знакомил нас со священниками, которые потом нам присылали своих чад. Тут каждый человек каким-то образом через нашего старца здесь оказывался, практически все. И мне кажется, что батюшка здесь всех собрал. Как-то его молитвами это все держится. Иначе просто непонятно. Я говорю, что рационально это все объяснить невозможно. Мне кажется, любая игумения батюшка на монастыре, она то же самое вам расскажет. Потому что мы все в эту разруху приходили. Не просто за его молитву ничего было не страшно. Можно по водам ходить.
Такое, наверное, впервые у меня возникло чувство, когда я увидела, как матушка игуменья Евпраксия, под четким попечением которой в Оршином монастыре подвязаются уже 60 сестер и подрастает 22 девочки в детском реабилитационном центре, как нежная любящая дочь говорила о своем духовном отце как о главном человеке в своей жизни.
Мы приезжали к батюшке, вот у меня в кармане лежит список вопросов. 8, там 10, целая куча, да? Ну и что? И проходит время, там толпа народа стоит, то есть ты понимаешь, что ты вряд ли попадешь, потом он тебе вот так, ну что у тебя? Я не успеваю рот открыть. А он мне уже отвечает на эти вопросы и в том порядке, в каком они там написаны. Вы понимаете, мы к этому тоже привыкли. Мы знали, что даже если в кармане даже нет таких вопросов, но все равно на самый главный вопрос ты все равно ответ получишь. Если даже он ничего не скажет, достаточно туда приехать. Все равно все управится и будет так, как нужно. Мы к нему ездили. Мы ездили к преподобному Сергию и знали, что это его ученик, это его продолжение, это его как наследник на земле. Это было понятно вот, по всей жизни. Можно примеров приводить тысячи.
Как удивительно, что современные насельницы русских монастырей сразу восприняли тяжесть трудов и попали в такие же суровые условия, в каких подвязались прославленные в подвиге преподобные отцы Русской Православной Церкви много веков назад. Благочинной обители монахиня Елизавета, показывая мне храм преподобного Саватия, рассказала о том, как чувствуется помощь святого, который подвязался в глухом лесу неподалеку от Оршина монастыря. И приезжая на Оршу, вы обязательно должны побывать не только в храме ему посвященном, но и на источнике, и спить воды из колодца, выкопанного самим преподобным Саватием.
Мы всегда очень преподобного Савватия почитали, особенно первые годы жительства здесь, поскольку особенно чувствовалась его молитва, и, допустим, шли когда по дороге, то понимали, что и он по этой же дороге отсюда, в сторону Савватия, его нынешнего, ходил, что здесь тоже все освящено его молитвами. В нынешнее время несколько вариантов его жития. Согласно житию, которое было составлено преподавателем Тверской семинарии Метропольским, преподобный Савватий был пострижником нашего монастыря, потом совершил паломничество в Иерусалим и, вернувшись сюда, спросил благословения на безмолвное жительство у святителя Арсения Тверского. Удалился отсюда за 7 верст. Сначала в уединении жил в пещерке, потом вокруг него собралась братья и появился новый монастырь Саватьевский.
На месте древнего храма Саватьевского монастыря сейчас возведен вновь храм знамени иконы Божией Матери, крипте которого, по преданию, был погребен святой преподобный Саватий Оршинский. Напротив, в лесу, на месте подвигов святого, установлен крест. Рядом с колодцем возведена купальня. И за святой водой приезжают отовсюду. А мне посчастливилось увидеть икону преподобного Саватия в маленьком деревянном храме в Оршином монастыре. И эта икона удивительным образом соединяет нас с древними насельниками обители, которые славились своим иконописным мастерством.
Преподобный Саватий, в честь которого храм освящен. Вот известная его икона, это копия с той иконы, которая хранится в Рублевском музее. И есть мнение некоторых искусствоведов, что икона была написана иноками Оршина монастыря. Это моление преподобного Саватия у креста, такая икона, которая берется горки. С этой иконы берутся для образца в Лаврской иконописной мастерской. Сестры, которые учились, они эти горки очень любят и знают.
Я обратила внимание, что непостижимым образом в монастырях, которые были долгое время закрыты, и где, казалось, должна была прерваться связь с древними насельниками и насельницами, начинают возрождаться именно те направления, которые были присущи этому месту до разорения обители в советские годы. Так в Оршином монастыре развивается, и очень успешно, иконописное и реставрационное искусство. Монахиня Елизавета проводила меня в светлую иконописную мастерскую, заполненную множеством полок, на которых бережно уложены иконы, требующие реставрации. А также я побывала впервые в мозаичной мастерской, о которой рассказала инокиня Анна Лукьяненко.
Мозаика делается из смальты. Мы, когда большие куски, мы вот этим смальтоколом раскалываем большие, а маленькие уже докалываем молотком, а совсем поменьше щипцами. До такого модуля бывает еще и меньше модуль, микромозаики. Но в основном мы вот таким модулем. У нас на часовне уже есть одна мозаика. А еще в храме вторую сделали. Архангела Михаила скоро тоже будут монтировать.
В главном Вознесенском храме обители я увидела несколько икон, созданных сестрами иконописной мастерской, покровительницей которой в монастыре является святая преподобная благоверная княгиня Анна Кашинская. А сейчас ими создаются иконы для иконостаса Саватьевского храма, образцы которых берутся за основу в Троице-Сергиевой лавре, где обучались все оршинские иконописцы.
У нас связь с лаврой, поэтому нам дают таблетку, и вот начинающие, кто начинает, они делают такую копию, учатся так. Вот много, посмотрите, видите, там тоже.
И сколько же сестер в монастыре пробуют свои силы в иконописном творчестве?
7, наверное, человек.
Да, уже целый артель, можно сказать.
Инокиня Анна поделилась, что самым трудным является в изображении святых написание их ликов. И для этого необходим особый молитвенный труд. И как приходится справляться иногда со своими несовершенствами.
Вот это такое особо ответственное послушание, как вы считаете, да, иконописное?
Вообще, да. Я считаю, что это очень ответственное послушание и очень требует не только усидчивости и терпения, но еще и духовного труда, понимаете? То, чтобы написать лик, нужно потрудиться духовно еще, то есть постоянно следить за внутренним состоянием, чтобы получился лик именно. Не просто там. Очень терпение требует тоже. Можно там провести линию быстро, а можно так с любовью потихоньку. Как-то так. Ну вот все из мелочей так состоит.
Нельзя же всегда находиться в мирном состоянии.
Ну, конечно, это сложно. Потому что всегда же всякое бывает. Ну, надо стараться молиться как-то. Если что-то не то, покаяться. Как-то так. Просить прощения у Бога. Ну, это как бы мне так кажется, как я чувствую. Конечно, в жизни всякое бывает. Но нужно как-то стараться.
В реставрационной мастерской я впервые увидела, как восстанавливаются практически осыпавшиеся древние иконы. С мастерством реставратора меня познакомила инокиня Феогноста Лукьяненко.
Я попробовала иконопись, попробовала реставрацию и поняла, что в этом направлении мне хотелось бы двигаться дальше.
Врачом стать для икон.
Да, можно так сказать.
Спасибо вам за державную икону, которую мы теперь можем видеть в храме. А как же вот подбирается именно тот тон краски, ну вот цвета?
На самом деле сначала подводится вот где нету красочного слоя, подводится левкас такой беленький, а потом это делается очень такими маленькими точечками. И когда человек издалека смотрит, он не должен чувствовать, как какого-то раздела, чтобы произведение цельно воспринималось. Но если он подойдет и очень близко начнет рассматривать, он должен заметить, что это современные вставки, чтобы ни в коем случае мы не записываем автора и ни в коем случае не претендуем на вот это вот...
Восстановление как авторское.
Это уже, да, никогда не получится. Может, что как раньше писали, сейчас никто так не напишет. И сам памятник, который уже прошел все это время, оно меняет памятник. Вот это время. Это намоленность на памятник. И все скорби, которые перенес этот памятник. памятник, он его меняется от этого, и повторить это невозможно. Но возможно только скрыть, как бы, чтобы это не резало глаз, вот эти утраты.
В Вознесенском соборе я увидела державную икону Божией Матери, которую восстановили реставраторы обители. Ее светлый сияющий фон уже мне не забыть. А до недавнего времени она была сокрыта под многими наслоениями. Так что трудно переоценить искусство реставраторов. Также в обители реставрируют книги. И в трапезной монастыря сейчас представлена выставка обновленных книг. Какими же замечательными трудами может быть наполнена жизнь каждого человека, особенно если это юный человек, ищущий свое призвание? В посвященном святому праведному Иоанну Кронштадтскому, православном детском социально-реабилитационном центре «Родник», в котором при Ошином монастыре живут и учатся 22 девочки, с ними занимаются и светские педагоги, и монахини. Об этом рассказала настоятельница обители, матушка игуменя Евпраксия Инбер.
Была, например, и сестры преподают. Но остальные предметы мы каждый день привозим из города учителей. У нас в городе есть замечательная парафиальная школа, лицензированная, хорошая школа, можно сказать, гимназия. Там прекрасный директор, Трилиани, там сам биолог, кандидат наук. Вот и наши детки, как филиал этой школы, как экстернат, то есть во всю эту школу оформлено, дети нормально сдают экзамены, ЕГЭ. Кто хочет дальше учиться, поступает в институт и в колледж. Мы придумали, чтобы детки наши не пропали, мы же в большой жизни, взрослые. Все думали, какое-то надо дать им образование, чтобы у них был кусок хлеба. Ну, и договорились с кулинарным колледжем тверским. Вот они сюда приезжают, со старшеклассниками занимаются. Остальные предметы здесь и так идут. И они получают сертификат повар-кондитера. Я думаю, ну как хорошо, всегда это пригодится. Выйдет замуж, будет идти кормить нормальные мужа. Останется в монастыре, здесь не будет продукты приводить. Если будет где-то учиться, ну, по крайней мере, всегда кусок хлеба у нее будет. И действительно, некоторые девочки учатся сейчас, те, которые уже выпускницы наши, они живут в разных городах. Некоторые из них работают где-то поварами, учатся на вечернем, заочном, заканчивают институт. Всегда пригодится. Так что здесь как-то спокойно, что действительно кусок хлеба у них всегда будет, у этих девочек. А там уж как хотят. Дети почти все родительские. Но семьи, в большинстве своем, трудные семьи. Это же так называется социально-реабилитационный центр для детей с трудной жизненной ситуацией. То есть у каждого своя ситуация, по-своему трудная. Ну, это такой труд благодарный. Я не знаю, что будет дальше с детками. У каждого своя судьба, и бывает и тяжелая наследственность. Но я знаю одно, что мы делаем то, что мы можем. И дети с детства приучены к храму. Если даже, как это бывает в подростковом возрасте, что не отходят от церкви, по крайней мере, когда-то потом в жизни, все равно это все останется, правда же? И они уже знают, к какому берегу плыть. Так что будем надеяться, что все это даром не пройдет.
Наверное, нужно обладать огромным сердцем, чтобы вместить в него заботу о стольких людях. Познакомившись с матушкой Евпраксией, я поначалу и не поняла, что в течение всей нашей беседы не я старалась спросить у матушки обо всем, что связано с Оршиным монастырем, а матушка бережно узнавала о моей жизни, моих проблемах, желая помочь и поделиться своими мыслями и о том, что происходит вокруг, и как правильно ко всему относиться, как будто материнской рукою накрыла мою душу и поддержала ее. Не запомнили слова монахини Елизаветы о том, как получается у сестер обители при огромном числе послушаний в монастыре, напряженной молитвенной жизни, оставаться такими радостными и приветливыми. Столько тепла и утешения мне подарил каждый человек, с которым я встретилась в обители.
Матушка нас с самого начала приучала, чтобы мы служили ближним, это самое главное наше делание. А через служение ближним – служение Богу. Своим примером. На самом деле, матушка настолько человек, привыкший жертвенно жить, этому она научилась от своей мамы, потому что вот про маму-то она так может говорить, про маму она так говорит, а мы видим, что это то, что она говорит про маму, это на самом деле и про нее тоже, в первую очередь даже. То есть настолько самоотвержена, все делает ради нас, ради ближних, несмотря ни на возраст, ни на какие-то немощи. Просто всегда удивляемся, насколько матушка жертвенна. Служит, и за это жертвенное служение Господь и какую-то силу дает, и возможности все оставлять.
Мы стояли с монахиней Елизаветой перед большим красивым зданием детского социально-реабилитационного центра. И я узнавала все больше и больше о том, каким разнообразным попечением посвящают себя сестры обители. Оказывается, это не только трудный путь молитвы и отсечения своей воли, монастырских трудов. Это еще и просветительская, миссионерская деятельность, вышедшая за пределы обители. Сестры Ошина монастыря преподают на богословских курсах, созданных в Тверской епархии. Читают замечательные научные доклады на конференциях и рождественских чтениях, занимаясь глубокими исследованиями, обогащая историю Русской Православной Церкви.
Кроме необходимых послушаний, без которых невозможно прожить, с самого начала батюшка нам благословлял и послушание учебное. То есть находили при любой загруженности время того, чтобы сестры готовили лекции по истории церкви, по толкованию Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, учили наизусть катехиз святителя Филарета Дроздова. И матушка всегда очень строго напоминала, чтобы никогда не забывали о чтении святоотеческих книг. Сама всегда контролировала, чтобы ум сестер праздно не оставалось. И когда у нас уже стало чуть-чуть побольше времени, чуть-чуть побольше возможностей, то практически все сестры, которые могли и могут, начали обучение дистанционно в Алматинской духовной семинарии. На факультете миссионерском есть дистанционное обучение. Сестры пишут контрольные, отсылают туда, сдают семинары, там сдают экзамен, пишут курсовые работы. И у нас уже человек, наверное, 15 выпускников есть, и человек 20 еще продолжает учебу в семинарии. Сестры новопоступающие, кто имеет способность к обучению, также начинают учебу и продолжают. И кроме того, у нас наш монастырь, можно сказать, отвечает за курсы базовой подготовки для монашествующих Тверской епархии. То есть сестры нашего монастыря, уже окончившие семинарию, читают лекции для сестер Тверской епархии, кто не имеет духовного образования, проводят лекции. И учебная наша деятельность, она все больше и больше развивается.
Рассматривая страницы истории монастыря до революции, о которых мне рассказывала монахиня Антония Нечаевская, показывая древний монастырский собор, построенный в середине XVI века, мне запомнился рассказ об архиерее, служившем на Тверской кафедре уже в XIX веке, который с большой любовью относился к Коршуну монастырю. Это архиепископ Григорий Постников, владыка, находившийся в духовной переписке и духовной дружбе со святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским. Он внес огромный вклад в историю Русской Православной Церкви. Был ректором Петербургской Духовной Академии, первоприсутствующим членом Священного Синода. Годы служения на Казанской кафедре сумел заложить основы на этой земле по противодействию сектантству, магометанству и язычеству, открыв в Казанской Духовной Академии миссионерское отделение. Он освящал Исаакиевский собор в Петербурге и был упокоен в Александро-Невской лавре. В этом году исполнилось 100 лет возведения его на епископскую кафедру.
Замечательный был иерарх, личной жизни очень строгой и святой. И когда он оказался на Тверской кафедре, в некоторое время, как в документах сказано, его не вызывали в синод, и он решил было, что вот он здесь и окончит свое служение церкви, свои труды. Он очень много для Тверской епархии сделал, и в это время он как раз обратил особое внимание на вот наш Оршин монастырь. Часто сюда приезжал, хотя дорога была сложной, тогда на телегах, наверное, в экипажах каких-то добирались, 18 верст от Твери. Но он часто сюда приезжал, очень любил здесь молиться и даже хотел найти здесь место своего упокоения. Думал, что здесь будет погребен. Но этому не довелось случиться, потому что его вызвали в конце 40-х годов в синод, а потом отправили на другую кафедру. И владыка Григорий, как раз одним из его больших таких деяний для нашей обители благих, вот, он составил особую поминальную службу, она называлась синодик, но это не был синодик в таком традиционном понимании, как просто помянник, да, как перечень имен, которые читают в течение службы. Это была целая такая грандиозная чинопоследование, которое совершалось священником в присутствии всей братьи. Очень много приезжало богомольцев на эти службы. Она 3 раза в неделю совершалась в определенные дни. И интересно было, что на этой службе вот в составе этого синодика были не только усопшие, как в обычных синодиках, да, монастырских, но и молитва, целый вот особый раздел был о здравии живущих. Перечислялись члены царствующего дома, и тверские власти, вот, и церковные иерархии. И очень много имен благодетелей упоминали. Те, за кого особо хотелось помолиться. Близкие и родственники самого архиепископа Григория. Род был записан туда и монастырских братьев. Ну, был раздел традиционное упокоение. Там тоже поминались очень многие и московские святители, и тверские прошедших веков. То есть это такое обширное очень было поминовение. И в том числе даже святые были туда записаны с надеждой, видимо, что вот они помолятся о ныне живущих. Такой замечательный синодик.
Строки монастырского синодика поражают масштабом попечения владыки обо всех людях, даже далеких от жизни церкви. Он просит Господа презреть на купцы, воины, художники и ремесленники, земледельцы, на люди, просвещенные науками, многовременно беседующие с другими и книги пишущие, на всех любезные с верою приходящих во святые церкви Божии, стоящих в них с благоговением, молящихся со страхом, слушающих чтомые в них священные писания и пиваемые к Богу со вниманием, а вместе с тем презреть на всех рабов Божьих и рабынь, и же любят святые Божьи церкви и службы Божьи, но не приходят на молитву и пение, бывая одержимы неотложными делами общественного правления, суда или защищения Отечества, неотложным услужением своим домашним или странным, угнетенным нищетой и всему подобным, на всех нелюбящих и забывающих Бога, провождающих воскресные иные великие праздники не во славу Божию и не во спасение своей души, на всех пьянствующих и оставляющих себя, жену и детей в нищете и нужде, на всех злобствующих друг на друга, ссорящихся, ругающихся, дерущихся и готовых лишить друг друга жизни, а также обращается к Богу с просьбой о всех православных христианах, творящих поминовение по душам скончавшихся, с умолением пригвоздить их к страху Твоему, направить к деланию заповедей Твоих, одушевить их любовью к Тебе и спасти их. Как продолжаются традиции молитвенными трудами и попечением об Оршинном Вознесенском женском монастыре сестер и помощников обителя, мы расскажем через несколько минут на волнах радио «Вера».
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В лесу, недалеко от Твери, на берегу Волги и речки Орши, стоит в России монастырь, который соединяет его со всеми русскими обителями невидимыми нитями, образуя жемчужное ожерелье на карте России. Он связан с ними многими святынями, частицами мощей несчетного числа святых, покровителей Тверской земли и всех российских семей, таких как святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня преподобная Анна Кашинская, необыкновенными иконами святой праведной Матроны Московской, взирающей на тебя открытыми глазками, и святого праведного Иоанна Кронштадтского, который зачитывался проповедями архиепископа Григория Постникова, называя его российским Златоустом. Потому что все святые связаны друг с другом и крепко держатся за руки, чтобы наша земля выстояла, сохранилась. И, может быть, сегодня только за монастырскими оградами со всею силой понимается, зачем это нужно – всем вместе встать и помолиться Богу за Россию. Есть в древнем храме икона, написанная сестрами Оршина монастыря, на которой изображены прославленный старец, московский афонский чудотворец, преподобный Аристоклий и новомученик Тверской земли, преподобный мученик Иларион Громов, который был прихожанином обители, когда жил здесь, в соседней деревне, Крупшево. Мне посчастливилось побыть в старинном храме Вознесения Господня очень долго, после вечернего богослужения. И монахиня Антония Нечаевская с чуткостью и вниманием показывала дорогие сестрам святыни монастыря.
Мы с вами подошли сейчас к мощевику, в котором, наверное, самая великая святыня нашей церкви, частица животворящего древа креста Господня здесь. Ну и здесь, в этом мощевике, как раз тверских святых очень много. Тоже преподобный Макарий Калязинский, вот Максим Грекун в соборе тверских святых, священномученик Фадий Тверской, Нил Столобенский, преподобный исповедник Сергий Серебрянский, духовник Марфмариинской обители, и здесь же преподобная мученица Елизавета и Варвара. Но среди старинных икон у нас еще вот замечательное такое распятие, живописное, оно несколько лет, к сожалению, мы были лишены возможности перед ним молиться, потому что, как наши сестры-реставраторы говорят, реставратор – это враг молитвенника. Оно было в плохом состоянии, и вот на реставрации находилось у нас в нашей реставрационной мастерской монастырской несколько лет. Вот недавно вернулась этим великим постом как раз перед Страстной Пятницей. Мы снова смогли перед ним молиться. Мы его очень любим. Конечно, это было такое утешение большое.
Но самым дорогим утешением сестер обители является образ, который связывает Оршин монастырь со смутным временем. Это список Феодоровской иконы Божьей Матери, Когда избирали на царство Михаила Федоровича Романова, настоятель монастыря архимандрит Иосиф был избран от Тверской земли участником собора и привез из Костромы копию чудотворной Федоровской иконы Пресвятой Богородицы.
Главная святыня нашей обители – Федоровская икона Божией Матери. Она была до революции в монастыре. Было две иконы Федоровские, которые очень почитались. Первая сейчас находится в фондах Тверского музея областного. Пока, несмотря на наши многолетние ходатайства, ее монастырю не возвращают. Она совершенно другая по иконографии. Это точная копия, точный список с Костромской чудотворной иконы, которая еще по преданию Остом Лукой была написана. А потом была личной келейной иконой, моленной иконой благоверного князя Александра Невского. Музейная икона, наша икона монастырская, которая в музее, она точно список вот с Костромской чудотворной иконы. А эта икона тоже Федоровская, но другого извода. Она, как предполагают реставраторы, ну, она, естественно, судя по иконографии, она более поздняя, где-то рубежа 17-18 веков. И тоже в обители до революции находилась. Ее сохранила одна из жительниц одной из деревень соседних, Лисицкий Бор. И вот в страшные годы, безбожные, когда даже крестик страшно было носить, и страшно было, что кто-то узнал, знает то, что ты верующая. Она сохранила эту большую икону у себя в доме на чердаке и перед самой смертью своим родственникам завещала и сказала, что это из нашего монастыря, завещала ее вернуть. В 96-м году икона вернулась в обитель. Это была удивительная такая милость Божия. И вот в это первое время, до того, как она была отдана в реставрацию, она стояла у матушки в келье, очень много чудесных таких событий стало происходить. Она благоухала очень сильно. Матушка говорит, как будто кадил кто-то перед ней, не видимо. Даже все предметы, которые она стояла на таком специальном столике отдельно, все предметы, которые рядом с ней оказывались, начинали благоухать, как матушка говорила, каждый своим каким-то небесным ароматом. Даже настоятельский крест металлический, вот матушка клала рядом с иконой, когда снимала. Она говорила, что иногда он так благоухал, что она вынуждена была его оставлять дома, говорить, что забыла, потому что никто бы не понял, подумали, что игуменья духами пользуется. А вот такое сильное было благоухание.
Настоятельница обители игуменья Евпраксия Инбер рассказала о том, как архимандрит Наум Боебородин, по молитвам и благословению которого началось восстановление Оршина монастыря ровно 30 лет назад, спросил ее, есть ли в обители чудотворные иконы. А я спросила матушку, трудно ли ей справляться с монастырем, в котором на сегодняшний день подвязается уже 60 сестер.
Думаю, что я не справляюсь. У нас чудотворная икона Федоровская. Мне кажется, Матерь Божия сама тут справляется. Мне даже батюшка как-то сказал, тебе там есть чудотворная икона? Я говорю, есть Федоровская. Ну вот, значит, если у тебя что-то получается, ты всегда должна помнить, что это все Матерь Божия. Я знаю, что это все Матерь Божия, я знаю, что это все он, это батюшка наш. Вот они тут и занимаются всем. Наше дело не мешать и вовремя делать то, что нужно, не лениться. Мне кажется, так. Потому что человеческими силами, вот действительно без нормального финансирования как-то, это все непонятно. Мне самой непонятно, как это все. Мне кажется, это только вот действительно Пресвятая Богородица. Те святые, которые здесь были, те люди, которые здесь жили когда-то, те мученики здесь убиенные. В общем, это не человеческих рук дело. Любой монастырь, мне кажется, так. И даже не важно, сколько сестер, мало или много. Дело-то не в этом, не в количестве, а в качестве. Это вообще все непонятно. Я помню, как-то батюшка сказал, ну, как ты думаешь, сразу будет много сестер? Нет, говорят. 1-2 человека в год. Вот так. Посмотрите, как интересно получилось. 30 лет прошло, вот их 60. Это все по батюшкиному слову.
Каждое утро в конце богослужения сестры обители с пением «По твою милость» со всех уголков храма стекаются к образу Пресвятой Богородицы за благословением и помощью. Федоровская икона Божией Матери заключена в прекрасный киот, и рядом с Пречистой Девой с младенцем Христом на руках на иконе изображены предстоящий великомученик Феодор Стратилат и великомученик Меркурий. Множество чудес происходит от этой чудотворной иконы. Мне запомнился рассказ монахини Антонии об одном из них.
Я лично вот разговаривала с реставратором, который эту икону восстанавливала. Она достаточно хорошая была, сохранность немного было там таких вот мест, которые надо было подправить. Но у нее в мастерской, она тогда работала как раз в нашем музее, в Тверском, в картинной галерее. У нее в мастерской, но ничего не было такого вот, кроме того, что было нужно для реставрации икон. Поэтому, когда икону к ней принесли, она была очень напугана, когда началось такое благоухание сильное, что даже сотрудники из соседних помещений стали к ней приходить и спрашивать, чем у тебя так пахнет прекрасно. как-то нас всех выпроваживала, потому что как человек верующий и благочестивый, она понимала, что она достойна каких-то знамений и чудес. Она очень была поражена этими явлениями. И потом она рассказывала, как шла домой, и руки ее, и вся одежда благоухали. У нее был маленький сын дома, больной тогда очень ребенок, который еле разговаривал, с трудом говорил. И он выбежал ей навстречу и стал говорить: «Мама, как у тебя прекрасно пахнет». Потом икона вернулась в обитель, и через некоторое время ее из Твери тогда первоначально ее привезли в нынешний Свято-Екатерининский монастырь, он тогда был подворьем нашего монастыря еще. Вот, а затем икону торжественно перенесли на Урш, и здесь она сначала первое время, когда собор еще не был отремонтирован, здесь не было сигнализации никакой, мы очень за ее сохранность переживали, поэтому на каждую службу приносили ее на руках сестры в храм, и после службы носили. Я помню, как мы ее носили. Она была тогда... Ну, в таком простом кивоте, но очень тяжелый, как я помню, мы несли с таким благоговением, каждый раз трепетом ее. Ну, вот она хранилась в келье у сестер. Потом, когда храм восстановился, немножечко сигнализацию установили, то она уже постоянно свое место в храме заняла. Ну, вот этот благолепный кивот, он не так давно был сооружен благодаря усилиям очень многих людей. Это, можно сказать, народное было такое желание, и множество благотворителей помогли вот его сделать. Такой замечательной красоты, весь резной, а сестры сами раскрасили.
В середине XIX века, когда на Тверской кафедре пребывал архиепископ Григорий Постников, по его просьбе в Казани был написан образ святителя Варсонофия Тверского, память о котором запечатлена в создании престола в Вознесенском соборе Оршина монастыря. И этот образ торжественно из Твери на лодках доставили на Оршу. Дело в том, что святитель Варсонофий, епископ Тверской и Казанский, освящал этот храм в 1567 году, и в память об этом событии сохранился антиминс, найденный под полом храма, спрятанный туда от поляков. Второй, обнаруженный там же антиминс, уже в начале 17 века был подписан настоятелем монастыря архимандритом Иосифом, а третий был освящен им же в день, когда царь Михаил Федорович Романов вошел на царский престол 15 марта 1613 года. На Вознесенском соборе возвышается замечательный крест с царской цатой. А вот каким увидел монастырь архиепископ Григорий, когда прибыл сюда впервые. Пустынный храм Оршинский, свидетель жизни многих поколений, стоит уединенным сторожем среди безыменных могил, наводя грустную думу о временах старых, так бледно просвеченных бытописанием. Рядом бедная избушка старца-настоятеля и церковников, и развалившаяся деревянная ограда. Вот все, что теперь на месте той знаменитой обители, архимандрит которой был в числе подписавших Великую Государственную Хартию. При архиепископе Григории в середине XIX века был вновь расписан храм, и некоторые фрески сейчас частично сохранились. И его попечением был создан новый иконостас, который в советские времена исчез. И вот в наши дни усилиями жертвователей, помощников матушки Евпраксии, имена которых навсегда вписаны в монастырский синодик, был сооружен вновь потрясающей красоты и теплоты иконостас, расписанный мастерами-иконописцами Троицы Сергиевой Лавры.
Сестры наши тоже потом помогали расписывать. На самом деле очень стремились соблюдать какой-то принцип подлинности, может быть, так скажем. Потому что раз такая резьба по старинным образцам, то хотели и соответствующие в раскраске тоже и цветовую гамму подобрать, и сами красители использовать натуральные. То есть здесь натуральные краски и натуральный воск использовался. Но это специальный материал, не совсем чистый пчелиный воск, но тем не менее он в основе. Поэтому вот так это выглядит, как бы все теплое такое чувство возникает, когда смотришь. Настоящее такое произведение искусства, можно сказать.
Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем об одном из самых древних монастырей на Тверской земле – Оршином Вознесенском женском монастыре, расположенном в 20 километрах от города Твери, где за 30 лет не только обитель, но и все вокруг изменилось и преобразилось. Был восстановлен древний собор, построен храм в честь святого преподобного Саватия Оршинского. На месте дома, где жили первые оршинские сестры, был создан православный детский социальный реабилитационный центр «Родник». Построено здание, где живут пожилые сестры, восстановлены игуменские и сестринские корпуса. А вокруг возрождается жизнь деревни Орша. Ведь недаром к монастырю многими усилиями с помощью расположенной неподалеку военной части была проложена асфальтовая дорога. Матушка-настоятельница игумени Евпраксия Инбер, вспоминая о возрождении жизни в обители, рассказывала, как трудно было по бездорожью в первые годы добираться до монастыря.
Была такая дорога по лесу, знаете, как когда телега проехала. Поэтому после каждого дождя, после каждого снегопада проехать было вообще невозможно. И вот денег-то нет, средств никак нет, существовали. Бегаешь по кабинетам. Вот мы просили наших друзей военных, галцких. Они нам дали на этот день большую машину, такой КамАЗ. Договорились в лесхозе, подарили нам дрова. Поехали на делянку, нам загрузили эти бревна. А тут дождь прошел. А что делать? Машина уже загружена. Дорога превращается в непролазную, в непроходимую. Значит, едем опять к военным, что делать? Дали нам малый ракетоносец. К этому ракетоносцу привязали наш КамАЗ. И вот это вот все сооружение едет по дороге, потому что по-другому никак не получалось.
Благочинная монастыря монахиня Елизавета Желтухина рассказала о том, как относятся к монастырю жители деревни Орша.
В процентном отношении, конечно, сложно сказать, потому что некоторые жители деревни, можно сказать, являются нашими постоянными прихожанами. То есть каждая воскресная служба, каждая даже полилейный праздник или субботняя литургия, мы этих людей видим в монастыре. Есть люди, которые ходят пореже, но вот, наверное, можно сказать, что большинство жителей нашей деревни себя считают православными. Многие желают помочь. Из местных жителей, конечно, здесь осталось немного, но вот что интересно, как они рассказывают, очень у них почитался святитель Варсонофий Тверской, в честь которого у нас освящен один из пределов в храме, и который сам в 1567 году освящал наш древний Вознесенский собор. То есть это первое освящение было или повторное, точно неизвестно, но вот был антимин, найден в середине 19 века, подписанный его рукой, откуда и узнали, что он освящал наш храм. И вот местные жители как раз и говорили, вот они до сих пор, несколько человек, которые еще живы, все-таки уже сколько времени прошло, приходят в этот день, 17 октября, и говорят, сегодня в Варсонофии, мама мне всегда говорила этот день почитать. И вот до сих пор они этот день помнят, и святитель Варсонофий тоже почитают.
Всегда интересно наблюдать, как возрождающийся монастырь меняет вокруг себя и людей, и природу. Монахиня Елизавета вспоминала, ставили ли перед собой сестры, придя на эту землю, какие-то определенные задачи.
Мне кажется, вряд ли мы тогда молились о умножении обители, потому что нас было очень мало. Сначала мы жили втроем, потом жили вчетвером, потом у нас было человек семь, нам казалось, что это очень много. Потом потихоньку народ стал прибывать. И тогда просто, наверное, молились о спасении души. Наверное, как-то особо и не задумывались, потому что, как нас сразу матушка приучала читать Иисусову молитву, и в этом был смысл, наверное, всего нашего жительства и тогда, и сейчас. Помилуй меня грешную. А так, чтобы вот как-то конкретно о чем-то умножение сестер или умножение домов или храмов, наверное, тогда все-таки не молились, а просто молились о спасении души своей, ближних, и просто очень много тогда было. Ну, по крайней мере, приходило гораздо больше людей, которым Бог был неведом, которые ничего не знали. Тогда были годы узнавания только православия многими людьми. И хотелось ту радость, которую мы обрели, жительство в православии, в монастыре, передать остальным, чтобы и другие люди познали вот смысл жизни, узнали радость жизни во Христе. Это, наверное, было самое главное. Поэтому каждый раз было действительно очень удивительно, когда кто-то приходил в первый раз на исповедь, кто-то приходил к покаянию, кто-то изменял свою жизнь, приходил к Богу, становился церковным человеком. Вот это необыкновенно радовало. Потому что с самого начала приходилось нашу и молитвенную, и трудовую жизнь совмещать и с деятельностью, скажем так, миссионерской. Потому что каждому приходящему с самого начала было благословение раздавать Евангелие, говорить об исповеди, о причастии. Понимаешь, что здесь трудишься не напрасно, когда видишь, что сердце человеческое открывалось. Приходили дети из деревни, с ними тоже начинали говорить о Боге, узнавали крещённые, некрещённые, готовили их к исповеди, кто постарше, учили основным молитвам. И понимали, что, зная вот историю монашества и древнего, и русского, понимаешь, как происходило то, как при жизни преподобного Сергия вокруг монастыря начинала зарождаться опять новая жизнь. Потому что к началу 90-х годов здесь уже ничего практически не оставалось. Была вымирающая деревня. Сейчас вот на Пасху, когда мы ходили поздравлять деревенских жителей с праздником, такая у нас уже давнишняя традиция, матушка благословила, раздавать Евангелие, раздавать молитва слова, поздравлять с Пасхой, приглашать на службы. Практически уже, наверное, домов 80 здесь жилых было, 50 домов, наверное, было на Пасху тех, где нам открыли двери, и почти все говорили, что Евангелие у нас есть, уже благодарили.
Матушка Евпраксия сказала о том, насколько важным для нее стало послушание, связанное с детьми. когда ее старец, архимандрит Наум Байбородин, благословил трудиться и на этом поприще.
Я думаю, что у нас вот этого послушания с детьми более чем достаточно для того, чтобы время было занято полностью, потому что все это на сестрах. Я точно знаю, что это благословение батюшки, что были здесь дети, поэтому спокойно к этому отношусь. Хотя по-разному к этому относиться можно. Есть замечательные духовные писатели, даже мои горячо любимые, которые считают, что в монастырях вообще никакой социальной деятельности быть не должно, только одна молитва непрестанная. Ну, это, наверное, очень хорошо. Но вот преподобный Авросий Оптинский, он создал детские приюты, и он организовал огромный детский приют в Шамрудинском монастыре. То есть тогда это было нужно. Наверное, тоже сестрам было непросто, да? И когда они жаловались, вот что люди нормальные ходят и молятся непрестанно, а у меня только Таньки да Маньки. А что он сказал этой сестричке? А тебя эти Таньки да Маньки, они тебя в Царство Небесное приведут. Потому что по-разному все бывает, да? Дух дышит, где хочет, и монастыри живут по-разному. Какие-то монастыри, вот, к примеру, греческих обителей, такие сихастыри, то есть они живут по своему уставу. А у нас вот такая жизнь. Мы даже уже не представляем, как это без деток. Мы к ним привыкли.
Мне представляется всегда загадкой то, как вся эта монастырская жизнь складывается в единое целое, как жизнь большой семьи, где каждый занимает в ней свое особенное место и берет на себя то, что ему по силам. Матушка Евпраксия написала замечательную книжку «Дарим тебе дыхание» с рассказами о жизни рядом со старцем Наумом, который вспоминает о многих событиях, связанных с устроением монастыря. Я спросила о том, как можно справиться с таким количеством дел и задач.
Уже есть коллектив, есть осяк такой, есть очень серьезные сестры, которым можно давать просто огромное ответственное послушание и быть спокойными, что они их будут исполнять со всей ответственностью и пониманием. И с их помощью, в общем-то, они все держатся. Понятно, что нам это вообще невозможно. Ну и как-то молится монастырь постоянно, если какие-то серьезные дела происходят. Особо молится, как старается Евангелие читать, какие-то молебны служатся. Батюшка благословлял Петре Святое, когда какие-то ответственные решения надо принимать. Встает всеми с детками, просто просят Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Но не забывать молиться перед каждым делом и во время совершения оного. То есть сначала должны быть обязательно помощники и сестры. Они уже начинают, каждый свое дело знает. Я даже не могу объяснить, как это происходит. Иногда сама не понимаю, как. Кажется, это невозможно, а оно совершается. То есть ясно, что не человеческими силами, а просто небесной помощью. Но ведь монашество – это ангельский чин. То есть приходит человек в монастырь, приходит к монашеству. Потому что он же не может ничего, кроме этого. То есть ему нужно такое у него устроение. Всю свою жизнь, все свои действия, все свои помыслы, вообще все свое посвятить только одному. Все должно делаться ради Христа. И, как говорил один умный человек, то есть жить одним Христом. И тогда осмысливается вообще все. То есть каждое дело, оно в основе своей имеет служение Богу, служение церкви. То есть это не работа и не просто жизнь, это служение. Ну и вот так как-то получается, что когда человек ничего другого уже не может делать, это просто обесмысливается. Ну понятно, если он женат, у него детки, значит, замужем он должен этим заниматься и через это Богу служить. А если у него есть возможность свою жизнь построить по монашескому чину, это, конечно, счастье, что такая возможность есть. Ну и вот так как-то сложилось. Ну вот батюшка этим занимался. Таких людей Господь ему присылал, и он ими наполнял свои обители, чем, мне кажется, сейчас занимается.
Мне запомнили слова монахини Елизаветы, когда я недоумевала о том, как при таком огромном объеме дел, послушаний, молитв, они сохраняют такую легкость и радость в общении с другими людьми.
Когда человек, наверное, живет по воле Божией, тогда все легко и радостно. Просто через батюшку мы узнавали по воле Божией о себе, или он подтверждал наше мнение и наше стремление. Когда знаешь, что живешь по воле Божией и живешь так, как тебе предназначено, тогда все легко.
Как узнать о себе волю Божию? Матушка Евпраксия, вспоминая о своем старце, непрестанно повторяла, что все в обители совершалось после совета с батюшкой и по его молитвам. И однажды отец Наум отправил ее сопровождать одного человека к подвижнице нашего времени, блаженной старице Любови Сусанинской, Любови Ивановне Лазаревой. Долгие годы блаженная Любушка жила в поселке Сусанино, расположенном недалеко от Вырицы Ленинградской области. Всю свою жизнь она была странницей, помогала людям своей молитвой. Жизнь и подвиг ее невместим для разума, но счастливы те, кто ее видел, потому что они говорят о ней как о святом человеке. Матушка Евпраксия вспоминала.
Когда бывали сложные моменты, когда батюшка иногда, может быть, сомневался в своих решениях относительно того, что он нам благословлял, ему нужны были подтверждения, вот он нас тогда отправлял к Любушке. Ей Господь волю Божию открывал, какой был человек удивительный.
Как вы это понимали?
Ну, я не могу это объяснить. Это понятно. Знаете, то, о чем, по-моему, даже вот митрополит Антоний Блюм когда сказал, что невозможно прийти по-настоящему к вере. Но это уже известные слова, очень известные. Если не увидишь на лице хотя бы одного человека сияние вечности. Вот на этих людях просто видишь это сияние вечности. Ну, я даже помню, как я первый раз к ней попала. Мы поехали, приезжаем к ней. Нашли этот домик Сусанина. Зашли, там была келейница, мы с ним стоим. А я еще думала, чтобы ей купить подарок. Зашла в такой большой магазин, иду по отделу. Например, вот это нет, это ей не нужно, это тоже ей вроде не нужно. Я подхожу к отделу, где платочки продаются. Там такие простые ситцевые платочки в горошек. И вдруг прямо слышу, купи мне платочек. Ну, я купила эти платочки, сколько там, один или два, не помню. Какие-то взяла фотографии старцев. Тогда же мало икон было, первые годы были. Ну, что-то вот взяла с собой еще. Там, я уж не помню, что. Заходим в этот домик. Я ее не вижу, она там за перегородочкой где-то была около икон. Там комната была вот так, перегородка перегорожена. И оттуда голос. Ой, Струнинские приехали. И я начинаю выкладывать на стульчик то, что я привезла. И оттуда слышу. Она говорит, это не возьму, и это не возьму. Потом выкладывает платочек, говорит, а это возьму.
Так началась наша с ней встреча
с этого. Там говорили, что ее трудно понять, что она как-то невнятно говорит, что там невнятно. Все абсолютно было точно, все было понятно.
Матушка рассказала об одной женщине, которая приехала к блаженной Любушке со своими детьми, у одного из которых было неврологическое заболевание, и он ходил на согнутых ножках.
Она с этим Ванечкой поехала к Любушке. Было все так. Ванечку с сестрами какими-то там оставили в коридоре, а Любушка с ней разговаривала. Она говорит, положила меня на свою кроватку, Любушка, и стала ей рассказывать всю ее будущую жизнь. Недавно с матушкой встретилась, она так и живет, как Любушка сказала. Это какая-то тайная вся ее жизнь, об этом не могу сейчас говорить. Но она делала все, как сказала ей тогда Любушка. Это был какой-то огромный, очень большой разговор. И она рассказала про это своего мальчика больного, у которого ножки не разгибались. Он вот так ходил на согнутых ножках. И когда она вышла от Любушки, тот мальчик бегал по коридору и подкидывал ножками, как вот футболист. То есть у него ножки за это время разогнулись, он совершенно здоровый вернулся в Тверь. Вот такая была история. Я думаю, что такие люди, их единицы, как старец там сказал, вам повезло, вы еще знали блаженную любовь, сейчас таких нет. Главное, что вот к чему батюшка нас всегда учил, что главное исполнить волю Божию о себе. А волю Божию о каждом человеке он знал. То есть мы всегда приезжали, спрашивали, даже не спрашивая, просто нужно было доехать. Иногда с одним вопросом приезжаешь, он не слушает, совсем другое тебе говорит, потому оказывается, что это было самое главное. Главное, чтобы не свою волю творить, а делать то, что от тебя хочет Бог. А это всегда батюшка знал, Любушка знал. Я в книжке написала, что мы так и жили тогда между батюшкой и Любушкой, как по радуге ходили. Но потом я не стала, потом батюшки не стала. Но же все равно есть. И Любушка есть, и батюшка есть. Мы это очень чувствуем. Я думаю, что без его молитв ничего бы и не получилось.
Как удивительно складывается впечатление от пребывания в том или ином месте, когда главным становится не то, что ты увидел, а что изменилось в тебе благодаря этой поездке. Каким-то непостижимым образом в мою жизнь вошли и все те люди, о которых я услышала рассказ. И в каждой сестре монастыря я увидела ее любовь к старцу Науму и к блаженной Любушке. Это всеобщее проникновение людей друг в друга и оказывается этой любовью Христовой, соединяющий нас в единое целое – Церковь Божию. Мне кажется, я до Оршина монастыря и не понимала правильно, что такое тело Христово – Церковь. Я в который раз осознавала, что любая поездка в монастырь – это открытие. Открытие чего-то нового в твоей жизни. Святынь, людей, себя самого. Это случается не по твоему желанию, а по молитвам тех людей, которые за тебя помолились. Вернувшись из путешествия на Оршу, с книгами, подарками, напутствиями. Я читала проповеди старца Наума и поражалась, как в каждой из них он, как будто защищая собою маленьких детей, в конце повторял о том, что нам надо оказаться по правую руку от Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное. А это не такая простая дорога. Но теперь на ней рядом с каждым, кто приедет в Оршин монастырь, незримо будут идти и святой преподобный Саватий Оршинский, и преподобный мученик Иларион Громов, расстрелянный на Бутовском полигоне в 1937 году, монах Афонского Пантелеймонова монастыря, приехавший в Москву и помогавший на Афонском подворье своему старцу, преподобному Аристоклию Московскому, и старец Наум, архимандрит Наум Байбородин, фотография которого встретит вас в трапезной части Вознесенского храма, а в иконостасе вы увидите его образ вместе с изображением старца Кирилла, архимандрита Кирилла Павлова. Потому что и прославленные святые, и славные своей жизнью пред Богом люди такие как блаженная Любушка Сусанинская и многие-многие другие, встретившиеся нам на пути люди, могут оставить в нашей жизни этот отголосок вечности. Главное – захотеть его услышать. Как песню, которая зазвучит в твоей душе, подарив воспоминания о чем-то очень важном для тебя. Доме, в котором ты живешь, стране, в которой родился, и семье, которую любишь.
Места и люди.